Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Чего стоит моя так называемая вера, если я начинаю истово верить лишь тогда, когда мне больно, страшно, выхода нет и больше надеяться не на кого, кроме как на Бога? Если прожить всю жизнь как попало, на смертном одре или в абсолютно безвыходной ситуации, покаяться и взмолиться о пощаде, какой смысл тогда стремиться к христианской жизни в обычные, ровные, относительно комфортные, хотя о чем я говорю, учитывая современные реалии современной жизни. Об этом и многом другом, но в первую очередь о благоразумном разбойнике. Беседуем мы сегодня с настоятелем храма Георгия Победоносца в Нахабино, священником Павлом Островским. Вопрос. Есть правила, а есть исключения из правил, которые правила подтверждают. То, что произошло с разбойником, на мой взгляд, это не правило, а это исключение из правил, случившееся волею Христа. Или же это все-таки правило?
Ну, я думаю, что это правило. Просто правило, установленное Христом, что приходящего ко мне не прогоняю, что Господь, правда, по-настоящему нас любит, что нет радости на небе более, чем радость об одном грешнике кающемся. Вот. А неправильно, неправильно, то, что как раз не правило, да, это то, что мы сами зачастую в это не очень верим, от чего мы не радуемся, бывает, о людях, которые искренне исповедуются Господу Богу после тяжких всяких грехов, да, то есть не сорадуемся вместе с ангелами на небе. И нам кажется, что Господь не настолько может нас любить, чтобы простить нам даже в самые последние там, минуты или там, секунды жизни все, вот, если мы искренне к Нему обратимся. Наверное, тут еще это связано с тем, что мы думаем о Боге примерно так же, как думаем о других людях. То есть мы Богу приписываем что-то человеческое. А это, конечно, делать не нужно, потому что Господь – это Бог.
Вот. Ну и человек.
И человек, безусловно, но Бог непостижим. Человек постижим, а Бог непостижим. И любовь Божия совершенно непостижима человеку. И как говорит царь Давид, что как Восток отстоит от Запада, так удалил от нас Господь грехи наши, да, соответственно, как стоит Восток от Запада, это совершенно безграничная вещь, да, то есть совершенно необозримая человеческим умом. Но единственное, что мне, например, очень помогает хоть как-то немножко постичь это, вот почему Господь может простить даже человека, который прямо вот перед на смертном одре, и почему я все-таки это скажу, что это правило, это замечательные слова Христа, что если вы лукавые, ну, по сути, злые, если вы злые по сути, можете давать благо своим детям, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. То есть если я вот так могу вот представить, что вот моя дочь ушла из дома, больше меня никогда там не любит и все остальное, там причиняла мне много скорбей, от чего я плакал и так далее, но вот она умирает, да, и она говорит: «Папа, прости меня, пожалуйста, я была не права, в общем, ну, как бы, можно я вот, пусть я хотя бы даже вот дома умру, и похорони меня, пожалуйста, на нашем вот, вместе с нашим родственником, я была не права, прости меня, пожалуйста, я отец, несмотря на то, что я злой человек, у меня много грехов и так далее, то есть я явно не совершенство, я не Господь Бог, да, я не есть суть любви, да, я не есть любовь, но я свою дочку прощу». И Господь
что, говорит, дочку вы простите в любом случае, как и я, как и все.
Так, и Господь говорит, если вы злые, по сути, можете давать благо своим детям, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим его. То есть, если та любовь несовершенная, которая, кстати, является даром Божьим, да, то есть это все равно от Бога даже то, что у меня есть, если это мне позволяет простить свое родное дитя, а мы для Бога дети, конечно, Господь прощает. Тут важно, чтобы мы не перешли на вот черту, не началось богохульство. Это когда люди думают, ну вот, я правда буду грешить, а потом типа скажу: «Господи, помилуй, он меня простит». Здесь очень важно напомнить то, что я уже здесь говорил в программе, то, что Господь смотрит на сердце человека, на сердце. И тут важно не то, что ты говоришь, важно, что у тебя будет внутри. Если ты, правда, искренне от своего сердца осознал все, что ты делал неправильно, и хочешь быть с ним в раю, хочешь разделить свою вечную жизнь с Богом, ты ее разделишь, Господь это сделает.
То есть можно лукавить с начальником, но с Богом не получится.
Это самая главная проблема всех людей, которые только-только начинают свои отношения с Богом. Потому что мы, кстати, даже в каком смысле провоцируем эту проблему. Мы говорим, вот вычитай это, нужно соблюсти то и тому подобное. Но Господь точно знает, почему ты все это делаешь. То есть, кого угодно можно обмануть, но только не сердцеведца Бога. И мне кажется, вообще началом духовной жизни может считаться только честность. То есть, вот если ты честный, тогда у тебя будет духовная жизнь развиваться. И честный перед самим собой, и честен перед Богом. Вот если ты честный, тогда, возможно, ты будешь благочестив.
Когда разбойника распинали, он был... Ну, тоже честен по-своему. И он был честен в своем неверии. Ну, то есть он точно абсолютно не был крещен. Это еще отдельный разговор о самом факте его крещения водой и кровью Христовой. Как писал Ефрем Сирин, что вот был факт его крещения в тот момент, когда копьем было пронзено ребро Христа. Но... Он был честен в тот момент, когда, как это говорит Священное Писание, также разбойники, распятые с ним, поносили его, когда он поносил Христа. А это уже было в момент, когда он был распят. А затем вдруг произошло что-то, после чего он резко изменился. И это было еще до того факта крещения. Мне очень важно понять, что произошло с разбойником, по вашему мнению, в этот момент. Вот там мгновенная метаноя. А ведь, ну, там сколько... Совсем немного времени ведь прошло. Вот это мгновенное метаноя, что произошло с ним, почему произошло, и в какой степени это важно для меня сейчас.
Во-первых, я не знаю, что там произошло, и Священное Писание нам об этом ничего не говорит.
Это оно первое. Приводит диалоги довольно точно.
То, что они потом рассуждали, и один стал Христу говорить, что вот спаси себя, да, и садись с креста, а тот второй стал останавливать, что мы... заслуженно здесь висим, да, вот, а он невиновный. Я не знаю, что произошло. Я, кстати, не знаю, Александр, почему это у тебя произошло и как у тебя это произошло. Я даже не могу сказать, как это происходит у моих детей, у моей жены, потому что покаяние – это все равно тайна.
А это было покаяние?
Это было покаяние. Ну, раз мы это можем просто видеть по плодам, да, раз он покаялся, значит, покаяние было. Не покаялся бы, значит, не было. Но это все равно тайна. Это что-то происходит внутри человека. Нам, дай Боже, в себе самому разобраться. Но хочу заметить, что по поводу вот крещения, вот это выражение о том, что разбойник был крещен кровью и водой, которые вышли из ребра Христа, мне не очень нравится этот подход. Во-первых, разбойник к этому моменту был уже мертв, потому что сначала первому разбойнику перебили, да, это смерть. Угу. Да, потом второму перебили. По сути, человек умирал там, или от болевого шока, или просто задыхался, потому что, ну, не хочу еще подробности мучить людей. Но обычно это была именно смерть. А Христос к тому моменту уже умер. То есть кровь и вода, высохшие из ребра Христа, из сердца, скорее всего, да, которые забрызгали и, возможно, попали на разбойника, как считает Ефрем Сирин. И разбойник уже умер, угу, к этому моменту, скорее всего. И поэтому... Мне, в принципе, не нравится вот этот подход, что только конкретно именно вот прям крещенный, он только попадет в рай. Во-первых, все ветхозаветные люди, они не были крещены, и они были из ада Христом выведены. Потом святой Николай Квасила говорил, что вообще-то Господь может покрестить как угодно, да, и дождем, там, туманом, росой, как угодно, да. Это... Я просто думаю, что вот именно вопрос принять его в рай, да, вот если именно по отношению к крещению, это, правда, исключение из правил, что просто он имел возможность напрямую со Христом поговорить, Христос пообещал, Христос всемогущий Бог, что захотел, то и сделал. Это, кстати, буквально в Священном Писании написано, что хочет, то и делает. И перед нами Господь отчитываться не будет, как говорил царь Давид, и кто даст ему совет, кто советник Богу. Вот, но это очень важно помнить, что покаяние – это тайна. Нам, наверное, кстати, по этой причине, может быть, поменьше стоит лезть в жизнь других людей и рассказывать. Вот это же тоже сейчас такая мода есть, очень часто говорить про встречу с Богом и так далее.
Это важно, это свидетельство. Мы же должны, как христиане, свидетельствовать. Я вижу свою миссию, может быть, не на все 100%, но какая-то часть моей миссии – это свидетельствовать,
говорить. Я бы свидетельствовал бы о Христе, а не о своей личной встрече со Христом. Встречи у всех разные. У некоторых людей эти встречи растянуты на всю жизнь буквально. То есть у кого-то прям было какое-то яркое событие, да, а у кого-то его никогда не будет. У меня, например, никогда не было такого яркого события, да, при этом я, безусловно, встретился со Христом, да. Это всегда тайна, которую, мне кажется, и нужно в тайне оставлять. А если в твоей жизни было что-то очень яркое, то это твое сокровище, зачем ты им делишься? Представь, Александр, тебе дали, не знаю, там большую сумму денег, ты зашел в троллейбус и начинаешь всем рассказывать, что есть большая сумма денег, да. Долго ли ты протянешь с этим?
Неправильное сравнение. Допустим, я знаю, что, ну, гипотетически, в Стамбуле на пристани Минёни очень хорошо. Ну, там, правда, очень хорошо. Я хочу, чтобы люди вокруг тоже знали, что там хорошо. Но я же не буду ходить и никому не рассказывать, потому что вот пусть это будет...
Ты будешь рассказывать про какое-то место.
Конечно.
Это нормально. Поэтому, говорю, нужен свидетель. Ты будешь свидетельствовать о месте. И поэтому, правда, мы свидетельствуем о Христе. Но вот какие-то личные свои переживания... Да, в том числе одно из самых личных, которое только может быть, это покаяние, это как раз лучше оставлять в тайне. И по этой причине даже наши размышления о чужом покаянии, они все время, ну, это, как говорится, вилами по воде. Я бы сказал, даже чужая душа потемки, но просто мне не нравится слово потемки по отношению к покаянию. Наоборот, это что-то очень светлое. Я просто в себе это вижу, насколько это все мне непросто, и насколько все это красиво, насколько все это необычно, насколько это все непонятно будет для других, если даже я буду это рассказывать. Да? Люди все равно начнут что-то свое представлять, они не смогут меня понять. Вот, потому что все-таки покаяние - это правда, это не просто встреча с Богом, это ну, в каком-то смысле. Я открываю себя Господу Богу, Он туда заходит, а Бог непостижим, но Он туда заходит. Как я могу описать вот это вхождение Господу Богу в мою жизнь, если Он неописуемый? То есть это, я даже в каком смысле буду людей дезинформировать, если начну это все вот так рассказывать. А вот свидетельствовать о Христе, как это делали апостолы, как учили нас этому апостолы, как делали святые отцы, ну, во-первых, личный пример, да, там, ну и так далее.
Очень важный вопрос. То, что произошло с разбойником, это было его выбором или от него ничего не зависело?
Ну, это его выбор, конечно. Господь никого в Царство Божие насильно водить не будет, поэтому и ад есть.
Мы много говорили в этой студии с абсолютно разными людьми об очень важном феномене, феномене прихода к вере, да, то есть когда человек вот в тот момент, когда происходит в его жизни этот такой характерный дзынь, и человек из неверующего становится верующим. Понятно, не сразу, но там все равно в жизни есть какой-то дзынь. И это подарок тебе от Бога, потому что сам человек вот своей головой понять, ощутить, принять это не может. Это то, что приходит на тебя от Бога. Ты можешь смоделировать любую ситуацию из услышанных, там, вот, поехать в какое-то паломничество, но не ощутить это. Оно происходит вне зависимости от тебя. Вот мне очень любопытно, как вы считаете, то, что с разбойником произошло? Ведь он же ничего не сделал, понимаете?
Да мы не знаем этого, Саш. Я даже с этим дзынь совсем не согласен. Какой дзынь? Христос четко прямо говорит про тех, что есть те, которые сеют, и те, которые жнут. И те, которые жнут, получают награду как раз зачастую больше, потому что они эти, вот эти, все эти дзынь собирают.
Может, да? Я неправильно объяснил. В моем случае дзынь – это конкретный момент, когда я понял, что я очень хочу покреститься. Мне было 40.
Я понял. Это, Саш, прекрасно. То, что я как раз это все понимаю. Я понимаю, про какой-то дзынь говоришь. Но до этого дзынь была определенная жизнь, которая к этому дзынь ведет. И не, совершенно неразделима с этим дзынь. И также есть в жизни каждого человека. И благоразумный разбойник, чтобы на кресте эти слова сказать, он до этого тоже что-то переживал. Ну, можно вспомнить, если уж сравниваем с дзынь, надеюсь, люди Священное Писание читают или слушают вот на радио Вера, когда Христос встречается с Нафанаилом. И Нафанаил говорит, что может быть вообще доброго, да, из Назарета. И когда Господь говорит, что еще, как бы, мы с тобой общались под смоковницей. Да, и Нафанаил сразу говорит, ты си сын Божий, ты си царь Израилев, сразу в нем признает. То есть он встречает Христа, и у них начинается уже прям реальная жизнь. Но до этого уже что-то было очень таинственное. То, что в итоге помогло ему сделать этот выбор. Да, сказать, ты си Христос, ты си царь Израилев. И в жизни каждого человека так. То есть у меня тоже были какие-то моменты, которые, мне кажется, вот они были определяющими. Но определяющим было и то, что до этого было. все влияет, и воспитание, и общение с людьми, и какие-то твои размышления, какие-то твои скорби, какие-то твои радости, это все оказывает на нас влияние и имеет свои последствия. Все абсолютно. Кстати, по этой причине, когда мы, например, проповедуем кому-то, мы всегда должны понимать, что это игра в долгую. В долгую, то есть это, ну, это долгосрочные инвестиции. То есть если я, например, что-то говорю подростку, я вообще не должен ему ничего сейчас ждать. Я этому говорю, я пока даже лучше вообще личный пример показывать. Просто быть добрым и так далее. Может быть, лет через 15 это прорастет. И у него случится какой-то дзынь. Он будет говорить и будет даже приписывать это себе. Говорит, вот я такой молодец, я встретился со Христом. Дурачок, тебе вообще-то 15 лет назад когда-то все это посеяли, а проросло сейчас. Если все это сравнить с цветком, а это приводит пример Христос по поводу сеять и жать, да? Ну, конечно, когда расцвел цветок, и вот, знаете, вот он, и мы все радуемся этому, но кто-то вспалол, вообще-то кто-то пустырь убрал, кто-то спахал землю, кто-то его потом удобрял, кто-то посеял, поливал, следил за этим, ты вырос, и потом тебе исчез, ты говоришь, что это я встретил Бога. Ты вообще здесь никто, это твоя бабушка за тебя молилась, грешник, иди на исповедь срочно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Обескураживающий прямой священник Павел Островский, настоятель храма Георгия Победоносцева Нахабино, я, Александр Ананьев, говорим сегодня о благоразумном разбойнике. И вот буквально 10 секунд назад вы, дорогой отец Павел, еще раз привели меня к той же мысли. Меня зовут Саша, и от меня ничего не зависит в этой жизни. Зависит от воспитания, от окружения, от обстоятельств, от погоды, от того, опоздал я или не опоздал там туда или сюда. Самое главное, зависит от Бога, но не от меня.
Я думаю, Саш, что не надо как бы нам недооценивать именно свой, в том числе, выбор. И не нужно недооценивать то, насколько мы можем влиять на выбор других людей. Собственно, безусловно, на твой выбор, который ты делаешь, хороший или добрый, влияет очень много других факторов. Но все равно окончательный выбор будет твой. Но это важно понимать и по отношению к другим людям. То есть, если ты, например, общаясь с отцом Павлом Островским, говоришь ему какие-то приятные слова, и это твой выбор, то это влияет и на меня, потому что у меня повышается настроение, и я потом что-то кому-то скажу тоже что-то приятное. Но если ты, например, скажешь мне сейчас какие-нибудь плохие слова, у меня настроение испортится, и я потом кому-то начну портить отношения, то, конечно, ты на это повлиял, и ты за это ответишь, безусловно, и, может, даже в аду сгоришь. Но я буду отвечать уже сам, потому что все-таки закон Божий мне возвещен и так далее. Это неважно, как там уже что, я должен буду сделать над собой усилие и поступить по-доброму. Поэтому да, конечно, на твой выбор очень многие люди повлияли. Это даже можно не сомневаться. И, кстати, на выборы в пользу Христа. Это безусловно. И на вот желание креститься и так далее. Но это был именно твой выбор.
Опять играем в гипотезы. Вопрос из серии «А что было бы, если бы?» Я понимаю всю потешность таких вопросов, но мне важно понять механизм, природу. Разбойник сказал: «Помяни меня, Господи, во царстве Твоем». И на что Христос ему ответил: «Ныне же будешь там со мною». Вот прям вот сейчас. Ну, как бы, можно было бы там закончить эту историю. Но перед этим разбойник сказал очень важную вещь. Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же. И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. Тут очень важная мысль, произнесенная им вслух, даже не Богу, но второму разбойнику и самому себе. Признание того, что вот то, что он претерпевает, это по заслугам его. Если бы вот этого высказывания не было, ну, давайте допустим, его нету, этого высказывания. То есть он мучился, 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 а потом сказал: «Господи, помяни меня во царстве Твоем». Господь ответил бы ему: «Ныне же будешь
со мной». Господом мы точно не сможем никак сказать.
Потому как что... вы считаете, этого достаточно? Обращение к Богу с просьбой.
Безусловно, раскаяние предваряет всегда покаяние. Слова очень похожие, но совершенно разные. Раскаяние – это признание своей ошибки. И признание заслуженности того, что ты имеешь, это то, что может привести тебя или к отчаянию, или к покаянию. В случае, когда приводит к покаянию, да, мы слышим ответ Христа, что сегодня будешь со мной в раю. Так что, конечно, вот это размышление, которое мы слышим от разбойника, что мы заслуженно сейчас пожинаем плоды своих дел, это раскаяние. Самый чистый воды – раскаяние. Просто раскаяние само по себе вообще ничего не может не давать. Иуда Искариот, между прочим, тоже раскаялся. Он даже совершил определенные действия вследствие раскаяния. Он вернул деньги, он признал свою вину, сказал, что предал я кровь неповинную. Это же все вследствие раскаяния. Но не происходит обращение к Богу. То есть не идет потом за этим покаяние. Но покаяние без раскаяния вообще невозможно. То есть ты не можешь взять и изменить свою жизнь, если ты вообще не думаешь о перемене своей жизни. То есть человек, у которого вообще все нормально, зачем ему что-то менять? Это так называемая зона комфорта.
Да, о какой зоне комфорта можно говорить, если у тебя в руках и в ногах страшные гвозди, ты висишь на кресте под палящим солнцем?
В данном случае Господь вывел из зоны комфорта разбойника, это безусловно. Кстати, и с нами поступит точно так же. Можно даже в этом не сомневаться, потому что Христос приводит нам этот пример, когда к нему пришли ученики и поделились последним инфоповодом, рассказав, ты слышал, там в Силааме башня упала и там людей придавило, люди погибли. Это же прям делились новостями, как мы сегодня делимся. Там. Mm-hmm. Господи, а ты слышал, как там вот в Украине что происходит, там люди гибнут и все остальное, там вот как к этому относиться? Ответ Христа был очень интересный, он был вообще не по инфоповоду. Он сказал, если будете вести себя так же, с вами случится то же самое. В каком-то смысле сейчас мы все вышли из зоны комфорта. И Россия, и Украина. Я сейчас говорю в отрыве вообще от каких-то политических событий. Мы вышли из зоны комфорта, да? В каком-то смысле это для духовной жизни хорошее время. Потому что когда ты выходишь из зоны комфорта, ты правда начинаешь вспоминать про Бога. Ты начинаешь по-другому вообще осмыслять и свою жизнь, и молиться начинаешь по-другому и тому подобное. Но при этом выход из зоны комфорта может повлечь и обратную. Да, когда ты выходишь из зоны комфорта, ты можешь озлобиться, ты можешь отчаяться и, наоборот, отвернуться от Господа Бога.
Но ты можешь еще и непременно испугаешься, ты испытаешь страх.
Страх ты испытаешь в любом случае, потому что и начало премудрости, и страх Божий, и мы знаем...
Но это не что... Божий страх, это страх абсолютно животный. Вот я испытываю животный страх. По целому ряду вопросов.
Я думаю, что человек, который вообще осознает, что Бог есть, это всегда будет и животный страх тоже. Mm. В конце концов, мы все знаем, что испытали жены мироносицы, когда вдруг поняли, что Христос воскрес, когда мы это возвестили. Их реакция была не такая, как у нас на Пасху, с криками «Христос воскрес!», яички, кулички и так далее. Их реакция была в ужасе, убежали и никому ничего не сказали. У них был страх, паника. Когда они узнали, что Христос воскрес. Вообще-то они даже были как бы радоваться, как нам кажется. Но это было бы неадекватно, если бы они радовались. Адекватно, когда ты понял, что вообще-то существует жизнь вечная, и ты это стал свидетелем только что. Потому что как это может воскреснуть из мертвых тот, кого мы, извините, только что вот с креста снимали, да, там все в ранах, все ужасно, да. Какое воскресение? Вы чем вообще, о чем? И тут вдруг, вот оно чудо, страх. А потом... как-то собрались силами. Кстати, ученики тоже не поверили.
Мы довольно часто с вами, так уж складывается наша жизнь непростая, часто с вами говорим о подвиге. Подвиге семейной жизни, подвиге в духовной жизни. Я хочу поговорить о том, в чем был подвиг, собственно говоря, разбойника. Потому что я лично никакого подвига, вот прям подвига, да, не вижу. Вы привели как-то в одном из наших разговоров прекрасную формулу. Подвиг — это не нечто статичное. Подвиг — это движение из точки А в точку Б с пониманием того, в какой точке ты находишься и в какую точку ты хочешь попасть. В этом смысле понятно, разбойник понимал, где он и куда он хочет попасть. Помяни меня, Господи, во царство. Он даже не просил, чтобы он туда попал, но просил хотя бы вздохнуть о нем там. Но по-человечески я не до конца понимаю. Он был причислен к лику святых, этот разбойник. Я все святые, которых я знаю, они все совершили какой-то вот подвиг, который я понимаю, что я... для меня это очень сложно. Если бы я оказался на этом месте, я бы вряд ли это повторил. Это действительно стоило мужества и страданий. А разбойник-то, в общем, он ничего не выбирал.
Ты просто, Саш, мало святых знаешь. Уволить с радио веру тебе надо. Шучу. Ну, недавно праздновали 40 мучеников Севастийских, где один из 40...
Здрасте, я проживаю... У меня просто мой большой друг, дорогой мне священник, отец Тимофей Китнис, он настоятель храма 40 мучеников Севастийских.
Ну, там один из мучеников, это был воин, который пошел и с ними тоже встал.
Это требовало огромного мужества.
Я имею в виду, что...
Я скорее тот, который в баню побежал.
Я к чему хочу заметить, что все-таки мы, конечно, говорим про движение сердца, а не какие-то внешние действия. И на эти движения сердца реагирует Господь Бог. И, наверное, самым замечательнейшим примером вот этого движения сердца является притча о блудном сыне. Это все-таки притча, иносказательность, да? И там, когда вот этот блудный сын возвращается, да, отец бежит к нему навстречу. Этот идет, а отец бежит. Поэтому в случае с покаянием надо всегда помнить, еще раз напомню эту фразу. Я даже вам сейчас пример приведу, как это должно выглядеть в реальности. Это замечательные слова Христа. «Нет радости на небе более, чем радость об одном грешнике кающемся». Теперь вот пример. Мы записываем сейчас в столичном граде Москва, да? Например, Саша, когда было в 40 лет, Саша решил принять крещение, да, то есть ты принес покаяние, то есть ты раскаялся, принес покаяние и крестился, да. Вообще-то в этот день вся Москва должна была бы остановиться и устроить величайший праздник. Этого не было, потому что для нас это печалька, но для нас это не является праздником, а вообще-то все небо в этот момент ликовало и радовалось. И ликуют, радуются беспрерывно о каждом одном человеке кающемся, то есть о каждом. Это говорит о вот этом ожидании, то есть небо ждет нашего покаяния, оно летит навстречу к нему. Это мы, может быть, медлим, когда человек там нас просит прощения, мы думаем, прощать, не прощать, а искренне ли он попросил прощения? И, знаете, вот так высокомерно, ну ладно, прощаю, потом еще какую-нибудь мораль прочитаем, что нас уж точно возненавидел этот человек навсегда, да? Небо летит навстречу этому сердечному движению. По этой причине можно даже не сомневаться, если у нас сейчас люди смотрят, которые никогда не исповедовались. Когда вы придете на исповедь, вы не сможете вспомнить и 99% своих, то есть даже 1% своих грехов. Не сможете вспомнить. Вы вспомните какую-то одну миллионную. Но если у вас есть это сердечное желание жить со Христом, поверьте, небо полетит навстречу сразу, и не медлит Господь вот в случае с покаянием.
Помяни меня, Господи, во царствии Твоем. Спасибо вам огромное, отец Павел. Как я и ожидал от вас, ваши ответы были нетривиальны, ваш образ мысли неожиданный и свежий, а ваши ответы запоминающиеся и понятные. Даже мне. Настоятель храма Георгия Победоносца в Нахабино, священник Павел Островский, сегодня был в программе «Вопрос неофита». Спасибо вам.
Ура, пока.
Я Александр Ананьев. Вернуться к этому разговору вы можете на сайте radiovera.ru. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».